Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Женщины глазами мужчин-писателей.
В сегодняшней передаче мы вовсе не собираемся делить современную литературу на мужскую и женскую, как это обычно делают в книжных магазинах с изданиями, скажем так, имеющими массовый спрос. Но и делать вид, что современные прозаики, среди которых по-прежнему большинство мужчин, никак не отражают происходящие в нашей жизни перемены, было бы глупо. Потому как очень любопытно на литературном примере посмотреть то, что в суматошной действительности в чистом виде выявить трудно. Истинный интерес к женщине, качество этого интереса и сочиненный мужчинами идеал. Моя первая собеседница – литературный критик Валерия Пустовая. И я попросила ее рассказать о том, как изменилась роль женщины в произведениях современных писателей-мужчин.
Наиболее продуктивной формой задействовать и героя, и героиню сейчас становится такая форма диалогической повести или диалогического романа. Не то чтобы это соперничество, как между героем и героем, а это взаимное познание и взаимное выяснение, в котором оба равны. В этом смысле, мне кажется, очень интересным опыт Дмитрия Быкова в романе «Эвакуатор». Это роман, построенный на не только диалоге, но и взаимной борьбе двух сознаний, какой из них победит. К концу романа мы выясняем, что вся созидательная линия романа была построена за счет героя, вся разрушительная, катастрофичная и трагичная сделана именно женщиной, сделана героиней Катькой. Когда герой начинает рассматривать героиню серьезно и вступать с ней в диалог в сюжете, он начинает искать в ней не столько женщину, сколько товарища по странностям. Пожалуй, наверное, довольно развитому и современному мужчине, занятому какими-то своими духовными фишками, очень важно сейчас найти не столько женщину в родовом смысле, сколько именно такую вот подругу по шалостям. И это очень меняет образ самой женщины. Она становится более инфантильной. Я вот тут припомнила, что героиня Быкова и мать, и жена, но, боже мой, как она себя ведет. Играющая, инфантильная, дорвавшаяся до мечты создание, которое отдается процессу построения воображаемого мира очень охотно. А вот герои Дмитрия Новикова, они как раз ищут стихийную женственность, очень родовую, очень мистическую. Она совершенно неразумна, слита с каким-то порывом мира, со стихией. Это какой-то плеск волн или рыбины. Что-то очень-очень натуральное и живущее совершенно каким-то своим ритмом, который мужчина от века старался уловить и старался через него приблизиться как к мировой тайне. Тайне, которую мозгами не взять, зубилом не взять, и молотком, и никакими его орудиями, и погоней за мамонтом, а только вот женщина сидит и хранит в себе этот вселенский органический ритм. И вот Дмитрий Новиков очень удачно улавливает этот ритм в женщине. Например, рассказ Куйпага о том, как героиня возвращает современному, немножко харьковатому мужчине, задавленному общественно-экономической гонкой, пульсацией городского искусственного ритма, она возвращает ему настоящее дыхание мира в конце.
Рассказывает Валерия Пустовая.
По поводу преодоления родового образа женщины, я вот вспомнила ташкентский роман «Сухбата Афлатуни». Тоже там, в общем-то, не от лица женщины ведется повествование, не будем лукавить, но женщина так поставлена в центр, что, в общем-то, именно она изучается, и именно она излучает все повествование. Сюжет этого романа, на поверхности который таков, что героиня остается очень молодая, очень юная узбекская девушка, остается одна с ребенком и свекровью. Муж ее не то чтобы бросил, но без записки, без «здрасте, прощай» ушел тоже на поиски себя в какую-то экспедицию. И вначале она представляет совершенно незрелой, очень такой вот узбекской традиционной девочкой, оставленной в традиционной женской, дурацкой, трагической ситуации. И на протяжении повествования автор предлагает ей на выбор ряд мужчин. Я их насчитала, четверо их было. Дело не в том, что кто стал ее избранником, а дело в том, что по ходу романа героиня так созревает, что видно, что она смогла осуществить выбор. Что вот когда она была маленькая, какой-то мешок родовых ожиданий. Я созрела, я вышла замуж, я родила, куда-то делся муж, но я вот здесь сижу там, в мешке родовых ожиданий и никак себя не веду, ничего не выбираю. Я не строю свою судьбу, потому что я никто. Я просто плывучая энергия женственности, которая родила и как-то так себя осуществляет традиционно в мире. И это тоже оптимистический роман, наверное, о том, как автор начинает видеть в женщине личность, и как героине пробуждается личность. Собственно, понятно, откуда берется Быков с его героинями, которые все сплошь личности. То есть Быков никогда не игнорирует человека своей героини. Его герои, видно, что они встречаются не из-за какой-то похоти и вожделения, и даже не из-за какой-то мистической половой стихии, они встречаются именно как люди, потому что им так тоскливо, так одиноко друг без друга. И героя в этом мире совершенно не прожить. Никто его не сможет понять, кроме этой его половины половинки, которую он должен обязательно обрести, для того, чтобы кто-то его наконец понял, и он перестал быть брошенным в этом мире. Последнее, вот такое мне было бы интересно сказать, это Захар Прилепин. Это удивительный тоже такой феномен. Я давно наблюдаю за героями Прилепина, они все, в общем, довольно похожи. Этот мужчина, который очень хочет быть традиционным мужчиной. А между тем, поскольку Прилепин — это такое, мне кажется, эволюционирующее существо от традиции к этому новому какому-то движению, то в герое его не хватает мужской энергии. Такой чистой, грубой, такой вот грубятной мужской энергии. Его герой не может не задумываться о том, а что он делает и что будет потом. Он не может не чувствовать. Он какой-то вот очень хрупкий, ранимый человек, который на самом деле гораздо ближе женщине, чем мужчине. И из-за этого происходит такая вещь, что героини Прилепина, достаточно равноправно действующие наравне с героем, они уж слишком нарочито женственны. То есть, чтобы этот вот мужской герой, нетрадиционный, но желающий быть настоящим мужчиной, получил именно вот эту настоящую слабую женщину, она должна быть уж слишком слаба, она должна быть не то, что нерациональна, как традиционная женщина, она должна быть просто глупа. Но сама эта эволюция героя от мужчины к человеку, она очень интересна. И, может быть, со временем эволюционирует и женская героиня Прилепина. Может быть, она тоже станет чуть-чуть более голосовой и чуть-чуть более решительной.
В отличие от перечисленных Валерии Пустовой авторов, мой следующий собеседник, писатель Петр Олешковский, свой интерес к женщине ничем не прикрывал. Он написал роман «Рыба», где главный герой – героиня, медсестра Вера, и повествование ведется от ее лица. Риск для писателя немалый, но и расчет верный. Из современных и не очень современных писателей о таком никто и не помышлял. Женщину, как главное действующее лицо, можно найти разве что в классике. У микрофона писатель Петр Олешковский.
Дело в том, что если мы говорим об искусстве, это вообще сфера, которая наиболее свободна от неких комплексов. Вместе с тем, это территория комплекса. Потому что любое искусство есть вторая реальность, есть остраненное пространство.
Все-таки требуется некий жизненный опыт и такое чувствование. Вы взялись писать от лица женщины.
Женщина-рассказчик родилась очень просто и ненатужно, потому что героиня была понятна. Была понятна метафора, чувственность и отсутствие чувственности, фригидность, сексуальность. Самое сложное, так долго все это рождалось, ровно потому, что я все время думал, как уйти от мужского «я». И надо сказать, что сам процесс работы доводил меня просто до полного кайфа, до экстаза, если хотите. Потому что это было здорово, это было интересно. Задача моя была не критиковать, а попытаться залезть в некую физиологию, психологию. И если сегодня женщины благодарны, то, в общем, я понимаю, что, вероятно, у нас не так много вообще прозы, которая смотрела бы на женщину пристально. Заметьте, книга построена так, что героиня испытывает разные любви. У нее есть любовь-страсть, первая любовь к взрослому мужчине, любовь к мужчине-отцу, к Юку.
Которой она наиболее и счастлива.
Конечно, потому что этого ей не достает, у нее нет отца.
Есть в романе линия, связанная с подчинением женщины через физическую ее слабость.
Да, конечно. Заложено изначально звериное физическое преобладание мужчин над женщиной.
Попадая в область женского, в том числе и психического, и физического, надо это даже не то, что понимать, а ощущать.
Это сказки, что мужчина не может понять женщину, не может понять женскую физиологию, не может понять женскую психологию. Просто надо очень стараться понимать ее. Другое дело, что терпеть это всегда очень сложно. Но думать об этом, мне кажется, нужно.
И тем более форма выбрана, очень интимная, это форма практически дневника. Тут оступиться достаточно легко.
Я вам скажу, чего я убегал, например, когда героиня переживает в первой части. Она присела на корточки и пописала. Моя знакомая прочитала и сказала: «Слушай, ну я же девочка, я просто пописала. Убери, присела на корточки». И с этим бороться было тяжело, потому что, ну, сидит во мне мужик, ну, куда же деваться. И приходилось это дело полоть по много раз. Правда, очень непросто. И еще раз повторяю, очень интересно, очень весело переодеваться.
Мне кажется, что это в большей степени открытие для мужчин.
Для мужчин?
Я имею в виду именно тот мужской мир, который там...
Ни один критик об этом не написал. Наверное, решили, что это женский роман.
Однако вы один из немногих, кто посмел говорить о том, что бывает с мужчинами в сексуальном отношении. А вы показали то, как это бывает реально. То есть, в принципе, на это тоже, наверное, требовалось некоторое мужское мужество.
Я говорю о том, что мне кажется важным. И наркотики там не случайно замешаны, потому что это проблема свободы и несвободы. Очень часто я слышал, что первая часть написана замечательно, вторая хуже, третья совсем плохо. Третья часть — это как раз мужская часть. Внимательного прочтения не произошло. Геннадий, например, воспринят только очень тонкими женщинами, которые говорят: так есть на самом деле. А мне говорят: он не прописан, он скот и не мужчина. Он кажется ей героем, потому что любому человеку свойственно влюбляться, а любовь зла. И она его тянет, как очень часто тянут женщины мужчину. Герой-фотограф, который не может получить сексуальное удовлетворение от Веры, тоже не сволочь и не свинья, и поэтому она его прощает. Она очень умная женщина и очень свободная душевно. Поэтому она просто понимает, что у них, что называется, не сложилось в постели. Но, вероятно, мужчина не имеет права так писать.
Вот удивительно, женщина прощается, когда они пишут за мужчин. И, в общем, это как-то в порядке вещей, и никто особо не оспаривает.
Потому что женщина рождена из мужского ребра. Это факт, и ничего с этим не поделаешь.
Это было объяснение писателя Петра Олешковского, которому удалось сотворить женщину-героиню романа «Рыба». Что касается общих тенденций, то критик Валерия Пустовая считает, что в современной мужской прозе женщина стала равноправным партнером героя, самостоятельной личностью, тогда как мужчина утратил некоторые мускулинные черты, эволюционировав в человека.
Тамара Лиленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.